И вот что происходит на наших глазах. Есть некое лирическое «я». Это мужчина, поэт, путешественник, который в своей памяти сохраняет удивительные, странные, прекрасные воспоминания. И есть та, к кому относится его речь. Есть некая женщина в углу дивана, которая смотрит на дождь за окном и которая бесконечно, бесконечно печальна. Эти слова, это высказывание служат к тому, чтобы утешить ее. Но на самом деле, вместо того, чтобы утешиться и развеселиться, героиня плачет. И тогда становится интересно, а чем же вызваны ее слезы? Собственно, жираф — это прекрасное, изящное, действительно, изысканное животное, которое не может ни напугать, ни вызвать какую-то острую грусть. Он прекрасен, действительно, он прекрасен. И Гумилев описывает его красоту самыми точными, самыми простыми и радостными словами. Для него этот жираф похож на животных из книги Иова. Помните, когда Бог утешает Иова, он показывает ему разные чудеса животного мира в том числе. Чудеса природы в целом. Там есть и хранилище снега, и источник зари, и моря, и горы. Но, помимо всего прочего, прекрасное место в этом Божьем утешении, обращенном к Иову, занимает описание животных. Бегемота, например. Так вот, гумилевский жираф — это почти как бегемот из книги Иова. Это действительно столь совершенное творение Божие, что оно не может не вызвать у человека радость, улыбку, удивление, счастье. И здесь перед нами раскрывается самый настоящий конфликт этого стихотворения. Дело не в том, что он путешествовал по прекрасным дальним странам, а она сидела в холодном и туманном Петербурге. Дело в том, что они говорят на разном языке. Если бы она оставалась здесь, но была способна разделить его радость, его удивление, его восторг, то встреча между ними состоялась бы. И, возможно, это счастье, это солнце Африки, это жизнь, которую он там получил, могла бы перелиться в ее сердце. Но этого не происходит. Она не слышит его. Ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. Не обязательно видеть жирафа. Достаточно в него верить. Достаточно знать, что где-то есть на свете мир, наполненный солнцем, жизнью, радостью. Мир, где свободно перемещаются прекрасные животные и где рядом с ними живут свободные, мужественные люди. Если мы верим в это, пусть мы даже не находимся в этом мире, а находимся у себя за туманами и пеленою дождя в Петербурге холодном северном, но если мы верим в это, то мы способны принять какое-то новое слово и новую правду о мире. К сожалению, этого не происходит. И нам даже объясняет автор, почему. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. Он мог бы поставить здесь слово «не можешь». Оно бы вполне подошло и по смыслу, и по ритмической структуре стихотворения. Но он говорит, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И здесь намечена тема, которая невероятно важна в богословском смысле, которая потом будет у Гумилева развиваться так или иначе в его поэзии. Тема веры как воли. Я верю кому-то или во что-то, или в кого-то, потому что я хочу верить, потому что я решаюсь это сделать. Вера — это воля. Человек не в последнюю очередь зависит от направления и интенсивности собственной воли. И здесь героиня обнаруживает нежелание верить. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И прекрасен финал, когда мы возвращаемся к тому же, с чего начали. Послушай, на озере чат изысканный бродит жираф. В этом повторе есть очень простая и прекрасная весть. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Унылой, слабой, неспособной к воле и вере. Это не важно. Но поскольку я тебя люблю, то я буду продолжать свои речи, даже если ты их не слышишь.